Доброе утро. Сегодня у меня две лекции. Одна перед вами, а вторая открытая, касающаяся, собственно, современных дискуссий уже после прихода Трампа. До какой степени ситуация с выборами, движение в Сирию, попытки создать новую зону американского влияния в Сирии, определили политику России, а точнее даже не столько политику, сколько ее обсуждение в российском внешнеполитическом сообществе, какие споры это породило. И те, кто знаком с этим мышлением в рамках трех традиций российской внешней политики и трех типов внешнеполитического мышления, не будут удивлены, что все эти группы присутствуют и в этом споре тоже. Здесь есть свои либералы, те, которые все время поддержали Клинтон и хотели, чтобы она пришла к власти, хотя и, скорее, как неизбежное зло. Здесь есть те, кто очень и очень симпатизировал Трампу и продолжает надеяться на то, что большая сделка состоится. И сейчас в преддверии встречи Путина и Трампа в следующем месяце эта полемика, эта дискуссия оживилась. И здесь есть прагматики. Те, которые считали, что и то, и другое зло. И неважно, кто придет к власти, Клинтон или Трамп, политика принципиально не изменится. Вот в вчерашней колонке в российской газете Федор Лукьянов в частности написал, что это не имеет никакого значения. Попытки нагнуть Россию по отдельным вопросам, сотрудничать по отдельным вопросам на американских условиях с нами, мы это уже видели, и это работать не будет, это продолжение той же политики. Вот, но у вас свои лекции, у вас продолжение своих лекций, поэтому я этот материал частично использую с тем, чтобы с вами его обсудить в последней лекции, когда мы увидимся в пятницу. Сегодня лекция номер 6, и я закончу еще лекцию для открытой аудитории 4, и завтра, и послезавтра завершающие лекции о Путине и Медведеве, и там я вернусь к этой теме, Трампу. А сегодня, собственно, начало политики России после холодной войны, то, как это все развивалось, то, как это все начиналось. Я не буду подробно останавливаться на Горбачеве, надеясь, что все это сравнительно живо еще, и, может быть, не в вашей памяти, но, по крайней мере, в ваших обсуждениях, в ваших курсах. Тут важно, мне кажется, помнить три момента, что Горбачев все-таки, я буду теперь сравнивать Козырева с Горбачевым, как будут двигаться дальше Ельцин с Горбачевым. И вообще понимание этих традиций имеет смысл только в сравнительном контексте. Поэтому я и задаю вам вопросы, и буду задавать вопросы о том, кому наследует Козырев, кому наследует Примаков. Мы можем сравнить Примакова с Горчаковым, и мы будем это делать сегодня. До какой степени тут существует сходство, различия. Это важно сравнить, важно понимать это в контексте. Если Козырев западник, то кому он наследует, какая фигура важна для него. Раз это традиция, то это воспроизводство определенных типов мышления. Вот. И одновременно мы поговорим тоже о причинах того, что произошло в переходе. На самых разных уровнях этот переход происходил, разные группы в этом участвовали, разные идеи циркулировали. И о последствиях, о том, до какой степени успешны были каждый из этих периодов, каждый из этих попыток внешней политики. Но Горбачев важен, как мне кажется, в трех отношениях. Три позиции тут важны, прежде чем мы переходим к Козырю. Во-первых, это левый западник. Это, конечно, западническая традиция. Это попытка ответить Западу с позиций левых, с позиций социал-демократических, одновременно сохранив свои ценности. Ценности социализма – это словосочетание Горбачев неустанно использовал. Мы не сдадим. Для нас это принципиально. Мы будем сотрудничать, мы приглашаем к сотрудничеству, но не на ваших условиях и не на наших условиях, а на условиях диалога, на условиях создания нового мира, глобального мира. И в этом мире мы призываем к переменам на самых разных уровнях. На уровнях борьбы с бедностью, на уровнях борьбы с ядерной угрозой, на уровне борьбы с другими глобальными проблемами, включая окружающую среду, загрязнение и так далее. Это во многом левая прогрессивная повестка, с которой Горбачев пришел и которую он стремился воплотить в жизнь, предлагая революцию во внешней политике и в мировой политике. И третий момент – это, собственно, конец холодной войны. Я думаю, что вы помните, на меня, во всяком случае, произвело впечатление, я неоднократно слушал выступление посла Мэтлока, я знаю, что он перед вами тоже выступал, то, как происходил процесс окончания холодной войны. Вот сегодня на Западе, особенно в Америке, в Соединенных Штатах, доминирует дискурс победы. Да? Мы победили в холодной войне, они проиграли, и, соответственно, в этой ситуации мы имели все возможности для того, чтобы формировать мир, как нам казалось правильным и важным. Но в действительности это было, как Мэтлок неоднократно показывал, и многие об этом писали, и я тоже. Это был процесс взаимных усилий и взаимных переговоров Горбачева и западных лидеров. Поэтому если это и победа, то это победа обеих сторон. Если это частичное поражение, как об этом писали люди типа Ричарда Лебо и других, то это поражение обоих. Ну, Козырев, как это все начиналось? Начиналось это, естественно, с того, что Запад возник не неожиданно, но ощутимо, как наиболее мощное, прогрессивное, сплоченное и экономически активно, динамично развивающаяся цивилизация в мире. В то время как Советский Союз находился в упадке, в военном, в экономическом упадке, вот этот дискурс победы, он же не возник ниоткуда. Он возник в том числе из того, из тех показателей советского упадка. Эти показатели хорошо известны, они цитируются, и на их основе воспроизводится эта аргументация. Российская экономика, советская экономика продолжала стагнировать, продолжала снижаться. Она показала небольшой период оживления в 1988 году. И затем вскоре, после целого ряда шагов, которые предпринял Горбачев, она пошла в разнос. Она упала уже в 90-м году, в 91-м она потеряла 12-15% ВВП, и это продолжалось до 98-го года. Это в этот период контраст был разителен, и экономический, и политический контраст. Кроме того, немаловажно то, что западные и лидеры, и люди, которые формировали общественное мнение, очень активно занимались самовосхвалением. Очень активно продвигали идею того, что мы победили в холодной войне. Сегодня, так сказать, ситуация не может быть более контрастной. Сегодня, тогда Запад был крайне уверен и самоуверен, а сегодня, так сказать, другая крайность. Мы вчера это обсуждали с друзьями здесь, что эти крайности, наверное, характерны для великих держав. Переходы от крайней самоуверенности к паранойи и неуверенности. Сегодня мы слышим дискурс, что мы победили в холодной войне, но Владимир Путин, всемогущий и всевидящий, отобрал у нас нашу победу. А тогда это был главный тезис, тогда был, что конец истории произошел. Вы помните, Фрэнсис Фукуяма сформулировал идею конца истории. И везде, и в Европе, и в Америке говорили о том, что мы победили прежде всего потому, что советская система не могла функционировать. Тезис о советском провале был в это время активно обсуждался. И мы победили, как говорил об этом Foreign Affairs. Советская система, вот цитата характерная из Foreign Affairs, потерпела крах из-за того, чем она являлась. А еще точнее, из-за того, чем она не являлась. Она не являлась демократией, она не являлась свободной, она не являлась экономически успешной. И в конце концов, эта точка зрения, она и получила поддержку на самом высоком уровне, когда президент Джордж Буш, старший, в своем послании, ежегодном послании Конгрессу о положении в стране, объявил Соединенные Штаты победительницей в холодной войне. И, в общем-то, это убеждение сформировало умы лидеров новой России. Бориса Ельцина, Андрея Козырева. Во всяком случае, они тоже исходили из этого. И их понимание российской идентичности связано именно с вот этим либеральным, триумфальным пониманием Запада, его развития, его превосходства. Они исходили из того, что постепенно в процессе преобразований Россия станет органичной, естественной частью западного сообщества. Козырев, вот, если вы хотите реконструировать его мышление, писал в то время, что Советский Союз был не просто недоразвитым государством, не просто ненормальным государством, а он был неправильно развитым государством. Иными словами, есть определенная правильная столбовая дорога, как говорят в России, и есть отклонения в силу различных причин. Геополитика, неверное руководство, авторитарная церковь и так далее. Есть масса объяснений. Но в конечном счете это было неправильное развитие, и вот теперь нам нужно, наконец, использовать ситуацию с тем, чтобы вернуться на правильную дорогу мировой цивилизации. И так мыслили многие западники в России. Эта традиция, естественно, досоветская, сформулирована в том числе и во многих книгах историков российских и мыслителей российских. Это, опять-таки, традиция. В данном случае эта коалиция была отчасти коалицией идей, о которых мы с вами говорим, реформаторов, которые руководствовались этими представлениями, а отчасти это была коалиция интересов. Вот как всегда в любых переменах, есть идеи, есть интересы, экономические интересы в основе этого. Вот идеи примерно мы с вами озвучили, примерно этими идеями руководствовались реформаторы Андрей Козырев, Егор Гайдар, Геннадий Вургулис, Сергей Шахра и многие другие. Они защищали радикальную политику, потому что они надеялись, что эта политика выведет Россию на один уровень с политическими, экономическими стандартами Запада, и Россия станет, примерно им виделось это, от 5 до 10 лет, через такое время Россия станет полноправной частью европейской цивилизации. Она раньше была частью этой цивилизации, но потом она выпала в силу советского периода, и ее нужно вернуть на эту дорогу. Вот это идейная сторона. А что касается интересов, то это вопросы приватизации, это вопросы получения контроля над собственностью, над государственной собственностью. Значительная часть правящего класса, так называемой номенклатуры коммунистической, довольно рано, еще при Горбачеве, осознала и поняла, что обратной дороги нет, что возвращение к контролю, полному контролю за собственностью государства не будет. Необходимо использовать ситуацию и получить контроль за тем, зачем это возможно, в кратчайшие сроки. И Горбачев стал восприниматься уже как препятствие на этом пути, потому что Горбачев выступал против приватизации, как вы помните, большинства государственных предприятий. Его идея заключалась в том, что необходимо построить, условно говоря, шведский социализм, в котором 70-80% собственности будут в руках государства, а остальное будет функционировать на других началах. Или, если пользоваться российской традицией, а не европейской, то это вот старая модель, бухаринская модель. Будет контроль, командные высоты будут контролироваться государством, и будет мелкий и средний бизнес развиваться, и аграрный сектор развиваться. А он не собирался приватизировать крупные предприятия. Люди, которые имели доступ к принятию решений в политических кругах, люди, которые составляли часть, важную часть коммунистической, комсомольской номенклатуры, уже тогда получали доступ к тому, чтобы осуществлять важные сделки. Неформальные во многом сделки, получать доступ к активам предприятия, даже к банковским активам государства. И так, собственно, и возник банковский сектор в России. Сейчас об этом очень много написано. Вот эти люди тоже сделали свой выбор против поддержки Горбачева и за поддержку Ельцина. Поэтому это была коалиция и идей, и интересов. Это вот идейный контекст, очень коротко, конечно, много из этого еще жило в памяти. Все это, так сказать, мы, наше поколение помнит, эти люди живы и здоровы, многие из них написали, как это происходило. Андрей Козырев не написал мемуаров, насколько я понимаю, пишет на сегодняшний день. Как формировалась концепция национального интереса в связи с этим? Там было, по крайней мере, три элемента в этой концепции. Три позиции очень важны. Первое – это радикальные экономические реформы, внутренние реформы, без которых нас не признают в качестве составной части Запада. Советский Союз и советская традиция – это балласт, это препятствие, это угроза. Поэтому нам нужно радикально поменять ситуацию как можно быстрее. Вот опять-таки концепция национального интереса, как ее формулировал Козырев. «Наш национальный интерес, это цитата, заключается в преобразовании России в свободное, независимое государство, формировании демократических институтов, становлении эффективной экономики, гарантировании прав и свобод всех россиян и стремление сделать жизнь нашего народа богатой, как материально, так и духовно». Конец цитаты. Это вот та система ценностей, которой руководствовались тогдашние руководители России. Как вы видите, мы с вами говорили о разных системах ценностей. Здесь нет ни слова ни о христианстве, ни о эгалитарном, справедливом или сильном государстве, ни о евразийских ценностях. Это другая концепция. Либерально-западническая концепция. И на основе этого три позиции логично были сформулированы. Одна позиция – это радикальная экономическая реформа, так называемая шоковая терапия, стремление как можно быстрее создать экономические основания, чтобы войти в Запад. И здесь ставка была сделана практически целиком и полностью на массовую внешнюю поддержку, на массовую финансовую, экономическую поддержку со стороны Запада. Было понимание, что такую экономику быстро и успешно преобразовать не удастся. Поэтому надежды были на то, что Запад пойдет навстречу. Это в интересах Запада, доказывал Ельцин во время своего прибытия в Соединенные Штаты. И нам нужен новый план Маршалла. Гораздо более масштабный план Маршалла для Советского Союза. Об этом шла речь. Иначе, пугал Ельцин, коммунистическая номенклатура вернется к власти, мы будем представлять новую угрозу для вас опять, и это будет несравненно дороже, чем план Маршалла. Примерно такая была логика. Значит, первое – это реформы. Второе – это, понятно, вхождение в западные международные институты и организации как можно быстрее. И речь шла не только о Международном валютном фонде, речь шла о Большой Семерке, речь шла о Европейском Союзе, речь шла о НАТО. Все это одновременно воспринималось, как говорится, в одном пакете. Конечно, это означало бы для России, стране с великодержавным мышлением, означало бы понижение статуса, что совершенно не беспокоило реформаторов. В конце концов, мы теперь разделяем одни ценности, ну и что, что мы будем другой Англии или другой Франции или даже другой Италии. Главное, что мы войдем в сообщество, и мы таким образом решим все наши проблемы. И третья очень важная часть этого мышления – это отказ от империи, отказ от имперского наследства, от Советской империи, от тяжелого груза Советской империи. Это поколение российских лидеров воспринимало Советский Союз как колонизирующий и эксплуатирующей Россию. Россия была колонизована Советским Союзом и советскими правителями и должна была постоянно предоставлять субсидии другим республикам вместо того, чтобы развивать себя. Это бремя, эта гиря, как называл ее Гайдар, должна быть сброшена. Нужно прекратить субсидировать бывшие советские республики, нужно полностью вывести оттуда войска. Это их проблемы. Что касается русских, этнических русских в этих республиках, да, это серьезно. Это 25 миллионов, и некоторые говорят 30 миллионов человек. Но это, в конце концов, тоже теперь другие государства, другие границы. Пусть адаптируются. Ну и на основе этого были сформированы документы внешнеполитические, новая концепция национальной безопасности, новая концепция внешней политики, которая была подготовлена в 1992 году. И попытка, как я уже сказал, сформировать новую идентичность. Надо сказать, что в силу, как вы понимаете, очень высоких ожиданий, утопичности самих этих представлений, очень быстро эта концепция начала натыкаться на сложности и давать сбои. Уже к концу 1992 года было очевидно, что есть серьезные проблемы с тем, чтобы реализовать это. Прежде всего, не поступило ожидаемой помощи со стороны Запада. Началась критика, в том числе и со стороны российских властей, в адрес Запада и, в частности, США за их внешнюю политику. Уже тогда Борис Ельцин говорил о том, что Соединенные Штаты имеют тенденцию диктовать свои условия. Уже тогда он говорил о том, что Россия не только западное, европейское, но и евразийское государство, хотя все это еще не задавало тон. Это были отдельные высказывания, это были отдельные политически мотивированные утверждения. Это не была политика. Но постепенно в национальном дискурсе, во внешнеполитических дискуссиях совсем другие концепции начинают доминировать. Это уже не либеральные идеи свободы, прав человека, это опять-таки понятные и старые идеи геополитики, великой державы, суверенитета, защиты российских национальных интересов. Все это активно сейчас циркулируется, обсуждается. Я писал подробнее об этом большую главу, где пытался воспроизвести тоже эти дискуссии. Эти дискуссии шли, в частности, в парламенте российском, в Думе, в частности, в Комитете по международным делам. Они активно обсуждались на страницах печати. Один из советников Бориса Ельцина, Сергей Станкевич, в частности, активно тоже предлагал и формулировал так называемую державную альтернативу. Альтернативу, которая включала в себя целый ряд позиций, которые позже сформулировал Примаков. Защиту русских, особую миссию в бывшем Советском Союзе и так далее. Все вот эти позиции начинали постепенно выходить наружу и получать поддержку. Постепенно исподволь идейную и политическую поддержку. И интересы, о которых я с вами говорил, они сыграли здесь свою роль тоже. Почему? Потому что значительная часть коммунистической номенклатуры правящего класса не получила доступа приватизации тех активов, которые произошли, которые Борис Ельцин инициировал для того, чтобы получить поддержку. В огромной степени олигархи ельцинского периода это были люди, которых Ельцин создал для того, чтобы получить их поддержку в дальнейших преобразованиях. И если бы не они, как теперь уже совершенно понятно, Ельцин никогда бы не переизбрался на второй срок в 1996 году. И это, как правило, были люди с капиталами и вложениями в банковском и топливно-энергетическом секторе. Это люди, которым была выгодна открытая политика в отношении Запада, экспортирование ресурсов, и которые платили очень мало в госбюджет в то время, очень мало налогов. Вообще Россия в то время государство собирало примерно 15-20% налогов. В значительной степени это был результат вот этой сделки между Ельциным, с одной стороны, и теми, кто его поддерживал. Но ведь были и другие. Советская экономика была хорошо развито, диверсифицировано самыми различными областями и отраслями. Там был не только топливно-энергетический сектор. Это же ведь не Саудовская Аравия, и не Катар, и не Эмираты. Так ведь? Там была мощная военно-промышленная составляющая. Эти люди оказались не у пирога. Эти люди тоже хотели участвовать в экономических преобразованиях. У них было другое видение, как эти преобразования должны произойти. В России традиционно, по крайней мере, опять-таки с 18 века, мощный силовой класс. Самые разные спецслужбы. Это не только ФСБ сегодня, КГБ вчера. Это самые разные силовые структуры. Самые разные типы разведки. Эти люди тоже оказались в этом отношении отодвинуты в сторону радикальными реформаторами. Поэтому оппозиция существовала, она давала о себе знать. Были промышленники, образовался союз промышленников и предпринимателей, для которых было принципиально важно поддерживать связи в бывшем Советском Союзе, а не рвать эти связи, потому что многие эти предприятия не могли работать, например, без сохранения прямых и непосредственных связей с украинским военно-промышленным комплексом, с Белоруссией, с целым рядом других республик. Это постепенно вернулось, и возникли другие идеи и другие интересы. Кроме того, были проблемы, как я уже сказал, с получением западной помощи, были проблемы с тем, что не было никакого прогресса по сближению с НАТО. Более того, вскоре уже было принято решение о, как вы помните, о расширении НАТО. Во многом Билл Клинтон принял это решение не потому, что он был геополитически ориентирован, не потому, что он собирался унизить Россию, а потому, что он считал, что это в конечном счете не такая большая проблема. Ведь в конечном счете мы движемся в одном направлении. И это было сделано во многом под давлением восточноевропейских лидеров в то время. Кстати говоря, решение, открытое решение было провозглашено, когда Билл Клинтон находился с визитом в Восточной Европе, я не помню конкретно, где это было, возможно, это было в Польше или в Чехословакии, и он был в окружении восточноевропейских лидеров, когда он сказал, что вопрос о расширении НАТО принят, это вопрос теперь только времени, принципиальное решение принято. Вот есть об этом книга Джима Голдгайера, которую некоторые из вас, может быть, читали, она так и называется «Not whether, but when», потому что именно так формулировалась позиция. Ну а в России это было воспринято совершенно по-другому, чем на это рассчитывал Билл Клинтон. И здесь совпали два фактора, о которых мы с вами все время говорили. С одной стороны, роль Запада, это было воспринято как непризнание России. Мы идем вам навстречу, а вы расширяете НАТО и нас даже не приглашаете. И это был результат внутренней слабости. Потому что Россия в то время и экономически ослабела очень и очень серьезно. Возник целый ряд конфликтов этнического характера и проблемы безопасности в бывшем Советском Союзе. Нарастало ощущение неуверенности и нестабильности. И вот эти два фактора, с одной стороны, отказ Запада в признании, а с другой стороны, внутренние проблемы, они совпали друг с другом. И многие в российском сообществе стали воспринимать их как взаимосвязанные. Да, мы ослабели, но мы ослабели потому, что это было выгодно Западу. Запад хотел, чтобы мы ослабели, Запад хотел, чтобы мы были слабыми, так легче с нами разговаривать. И поэтому другого пути нет, кроме как вернуться к позициям Евразии, великой державы и так далее. Это очень, в целом, ситуация очень и очень разочаровала и Ельцина, и реформаторов. И, как я уже сказал, Ельцин и Козырев стали заниматься поисками поддержки внутри страны. Запоздало, они стали налаживать связи с теми группами, влиятельными группами в политическом классе, которые чувствовали себя униженными этой ситуацией. Была объявлена новая приватизация, банковское сообщество получило дополнительные кредиты, Ельцин заявил о своей поддержке армии, было, как вы помните, решение запоздалое, но необходимое решение о вмешательстве в Чечню. во многом оно было по политическим причинам состоялось, но оно, тем не менее, состоялось, и партия поддержки Ельцина и Козырева, Демократическая Россия, не могла согласиться с этим решением. Это была довольно жесткая критика из их лагеря. И Козырев публично вышел из Демократической России, сказав о том, что нам нужно понимать вопросы безопасности, императивы государственности. Мы, либералы, должны помнить о том, что такое государство. Поэтому это была тоже и попытка наладить отношения с теми, с кем эти отношения были уже безвозвратно разрушены. А на Западе Козырев говорил о своем разочаровании, в целом разочаровании курсом Запада. Вот одна вам цитата из статьи New York Times, в которой он говорит о том, что на вашингтонских улицах дуют новые ветры, новые знамена шовинизма и империализма поднимаются не в наших столицах, а в западных столицах. Вот цитата. «Я должен сказать, к сожалению, что в эти смутные времена наши естественные союзники и друзья на Западе нас не понимают и не оказывают нам соответствующей помощи. Даже в этот критический момент для Москвы, когда демократия нуждается в широкой поддержке, это начало 1994 года, после уже расстрела парламента, мы слышим угрозы Запада о сокращении экономического сотрудничества с Россией. Сотрудничество, конечно, были, и помощь была просто не в тех масштабах, которых ожидали Козырев и Ельцин. Оказывается, некоторые западные политики в Вашингтоне и в других местах представляют Россию не как равного партнера, а как младшего партнера. При таком взгляде хороший русский – это всегда ведомый русский, а не ведущий русский». Вот дискурс разочарования со стороны Козырева в то время. Ну и несколько слов, собственно, о политике, о том, как это проводилось. Я вам сказал о дискурсе, об основных идеях того времени. Как начинал проводиться курс, чем Россия хотела доказать свою приверженность, преданность западным ценностям и принципам. Прежде всего, как я уже сказал, было сделано стремление как можно быстрее присоединиться к западным экономическим и политическим организациям. Вы помните о том, что была сформулирована во время Рональда Рейгана так называемая стратегическая оборонная инициатива. Идея заключалась в том, чтобы поднять ставки, ослабить советскую экономику и принудить Советский Союз к переговорам. Вот, играя словами, Козырев заговорил о необходимости стратегической демократической инициативы, о получении массивного пакета помощи со стороны Запада под развитие демократии в России. Это вхождение в важнейшие институты, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, получение кредитов, реструктурирование долгов, а Советский Союз был в колоссальных долгах в то время, миллиарды долларов. Ответственность за выплату этого долга взяла Россия на себя, а не республики. Там был целый отдельный интересный процесс переговоров по поводу вывода ядерного оружия из республик, в том числе из Украины, как вы знаете. А Запад был полностью поддержан и в вопросах международной безопасности. В частности, несмотря на традиционные связи с балканскими народами, Сербией, политика Запада была полностью поддержана и на Балканах тоже. Я сейчас даже не говорю о второй половине 90-х годов и о бомбардировках Югославии. Я говорю о самом начале, вплоть до того, как был план о конфедерации в Боснии и Герцеговине, план Оина, план Венца. Все это было целиком и полностью поддержано в то время Россией. По контролю за вооружениями, сокращение стратегических ядерных запасов, это тоже проходило в достаточно ускоренном виде, в ускоренном темпе, без получения, как упрекали в то время критики, каких-либо заверений со стороны Запада, без получения каких-либо обещаний, каких-либо уступок. Односторонние уступки со стороны Козырева и Ельцина. Вот так же, как сейчас Горбачева упрекают в том, что он не формализовал обещание Запада не расширять НАТО. Что он просто пожал руку и не подписал это нигде. Путин его обвинил недавно в своем интервью. Стоуну. Также упрекает Ельцин за то, что он никоим образом не руководствовался ядерными интересами России в то время. В том числе люди либеральной ориентации, как либеральный Алексей Арбатов, крайне критично относятся к тому, как происходил в то время разоруженческий процесс. А кроме того, Россия теряла миллиарды долларов от продажи оружия и от ослабления военно-промышленного комплекса. Вот сейчас вновь заговорили о том, что если Россия реформирует свою экономику успешно, то это должна быть реформа, включающая в себя и, возможно, даже на основе технологического развития военно-промышленного сектора. Но тогда концепция была совсем другая. Все это воспринималось как liability, все это воспринималось как багаж, балласт. Необходимо по-другому развивать экономику, правильно развивать экономику. Это была неправильно развитая экономика. И были потеряны миллиарды долларов. Есть цифры на эту тему. В частности, Россия потеряла на рынке вооружений с 91 по 93 год с 38 до 17%. Как вы думаете, кто заполнил эти рынки вооружений? Анна?
Сирия.
Ну какая страна пошла на эти рынки вместо Советского Союза? США. Доля США в этот же период поднялась с 30% до 58%, почти вдвое. Все эти рынки были заполнены, это, так сказать, важная статья тоже бюджета, доходов. Это вот западная сторона, коротко. Есть масса других интересных аспектов, но я хотел бы двигаться дальше. Вторая – это, собственно говоря, игнорирование не западной части мира. Игнорирование Азии, игнорирование мусульманского мира сознательно по идеологическим причинам прежде всего. Китай, были убеждены реформаторы, Козырев, Ельцин в то время, постигнет участь Советского Союза. Это вопрос времени. Китай распадется. И в конечном счете нам нужно целиком полностью присоединиться к западной коалиции, потому что Китай это не альтернатива. Почему распадется? Потому что это авторитарная страна. Потому что это страна, в которой нет свободы и приверженности принципам либеральной экономики. И, в общем-то, и политика проводилась таким образом. Козырев только один раз был в Китае, сравнительно поздно, и свернул визит, потому что он не привел каким-либо эффективным соглашением к результатам. В отношении мусульманского мира было сходное мышление тоже. Вот в марте 1992 года я помню представительную конференцию по внешней политике России, в которой главным докладчиком был Козырев, а содокладчиком был Сергей Станкевич, о котором я вам сказал, советник Ельцина, но который формулировал уже другую позицию в этом отношении. Станкевич предложил Козыреву возродить отношения с мусульманским миром. Козырев наотрез отказался, сказав, что у нас нет каких-либо стратегических интересов. Может быть, мы будем стараться поддерживать там стабильность, но в принципе пусть это делают Турция и Иран. Наши интересы в другом месте. И последнее, как говорится, направление этой политики, как я вам уже сказал, было связано с империей, было связано с Евразией, с бывшим Советским Союзом. Здесь очень тоже интересно, и было немало на эту тему написано, интересно строилась политика, она строилась на основе мышления, что для нас самое правильное будет как можно быстрее уйти в отрыв. Это термин Егора Гайдара. Уйти в отрыв, то есть оторваться и уйти от этих республик. Они не смогут нас догнать. Мы инициируем радикальную экономическую реформу. И эти республики нас не смогут догнать, потому что они не пойдут на эту реформу. Ну а во многом эти республики не могли пойти не только потому, что у них не было радикальных реформаторов у власти. Они были связаны по рукам и ногам экономически с Россией. Это создавалось все как единая страна, как единая экономика. Финансы, бюджет, печатный станок, рубль печатался только в России. Я вот помню, я писал диссертацию много лет назад о внешней политике постсоветских государств, интервьюировал в Киеве, в том числе Леонида Кравчука, первого президента Украины. Просто повезло, что у меня появилась такая возможность. Я помню, как он горько жаловался на то, что Россия не дала им провести никакие реформы, что все это было узурпировано Ельцином. Ельцин только на словах говорил о том, что он хочет помочь, в том числе и Украине. На самом деле его уже все это не интересовало. Он хотел бросить всех нас, при том, что печатный станок был у них, поэтому мы были вынуждены ввести свою гривну, свою валюту. А идея заключалась в том, чтобы действительно уйти в отрыв, как можно быстрее реформироваться, быстрее стать частью Запада, и потом, может быть, быть привлекательными для бывших советских республик. А пока надо изолироваться от этих республик экономически, создав даже барьеры протекционистские, если нужно, политически, и даже в культурном отношении, к этому я сейчас вернусь. Почему? Потому что бремя империи очень мощное бремя. Если мы этого не сделаем, то мы будем связаны по рукам и ногам, мы опять станем страной, локомотивом вот этой отсталости. Всех этих чучмеков, как говорил Бурбулис. То есть в этом отношении был, если хотите, такой российский расизм по отношению к Центральной Азии, все вот эти стереотипы, предрассудки, этнический национализм, который сегодня тоже расцветает по отношению к Кавказу, все это было уже и тогда. Все это имело место и находило выражение в экономических формах. Россия была жертвой Советской империи, так это виделось новым лидерам, и поэтому необходимо было в конце концов вернуться к себе. Наш интерес не с ними, наш интерес с Западом. Потрясающе в том смысле, что никаких аналогов такому мышлению я лично в истории российского западничества не нахожу. Козырев посетил Первую Советскую Республику только в апреле 1992 года. Вот. Год спустя, после того, как он стал министром иностранных дел, он решил, что надо съездить, в частности, в Украину в то время. Ну, а в это время, как мы уже с вами сказали, происходили перемены на нескольких фронтах одновременно. Это действительно время революционное, время быстрых перемен. Распадалась советская экономика, резко упали жизненные стандарты в результате освобождения цен, в результате реформ, которые провел Ельцин и его правительство. И одновременно в результате ослабления всех экономических и политических связей уже бурлило бывшее советское зарубежье. Проблемы начались, как вы знаете, на Кавказе, уже при Горбачеве. И Горбачев вмешался довольно поздно. Сделать уже было ничего нельзя. Уже была очень серьезная война между Азербайджаном и Арменией. Огромный поток беженцев в то время. Начались проблемы к этому времени в Средней Азии, в частности в Таджикистане, и на европейских, на восточноевропейском направлении, в частности Молдова. Грузия тоже проходила через очень сложное время. Все это тоже требовало какой-то реакции в связи с этим. Но идея заключалась, как мы с вами сказали, в том, чтобы уйти оттуда и дать им возможность самим разобраться. Был экономический изоляционизм тоже. И был, наконец, культурный изоляционизм. Что я имею в виду? Имеется в виду, что мы будем создавать нашу гражданскую российскую нацию, российскую идентичность. И русские сегодня – это члены Российской Федерации. Все те, кто находится за пределами России после распада Советского Союза, это уже не русские. Это не та часть, которая должна входить в наше понимание того, что такое русский. Это вот и есть, собственно, то, что можно назвать культурным изоляционизмом, потому что основная идея, которую сформулировал тогда Валентин Тишков, министр национальности, заключалась в том, что нужны новые паспорта для русских. Он собирался, кстати, избавиться от всех автономных республик внутри России. Не было бы Татарстана, Башкортостана, что немедленно вызвало сопротивление со стороны этих республик. Все это было бы нарезано по-другому. А вот губернии, как это предлагал в свое время Жириновский, интересно, что иногда рекомендации радикальных западников совпадают с рекомендациями радикальных империалистов. А вовне страны необходимо было отмежеваться от этих русских, и в конце концов они живут в другом государстве. Мы будем их поддерживать через международные институты, но не в одностороннем порядке. И постепенно этому курсу возникла тоже мощная оппозиция. Соревновалась мощная оппозиция. Как мы уже с вами сказали, главная часть этой оппозиции – это промышленники и военно-промышленный комплекс. И они уже институциализировались. К тому времени был создан союз промышленников и предпринимателей, который возглавлял Александр Вольский. Вторая группа – это армия. И это военная элита в то время, которая приобрела огромное значение в противодействии кремлевской политике в области безопасности. И в частности в Молдове, когда конфликт достиг уже чрезвычайной остроты, когда в ответ на призывы молдовского тогдашнего президента развивать как можно более тесные и близкие отношения с Румынией, а Румыния в то время уже не скрывала того, что она хотела бы, чтобы Молдова реинтегрировалась с Румынией, произошло восстание в той части, которая контролировалась в основном этнически русскими, в Приднестровье, и где была расквартирована 14-я армия под командованием генерала Лебедя. И в мае 1992 года, когда Борис Ельцин публично объявил о выводе 14-й армии, министр обороны Грачев сразу же после выступления Ельцина поправил его и сказал, что мы не можем пока выводить оттуда войска, мы меняем место дислокации, но мы должны находиться там, пока мы не нейтрализуем конфликт. Более того, в июне того же года генерал Лебедь был назначен командующим этой армии. Она представляла в то время так называемые миротворческие силы. И он тоже был весьма откровенен. Он воспринимал свой мандат иначе. «Мы останемся здесь, чтобы защитить русских», — говорил он. «Защитить русских от фашистов». Потому что тогда уже, по сути дела, начиналась гражданская война в Молдове. И если бы не вмешательство Лебедя, не вмешательство армии, вероятнее всего, она разошлась бы и дальше. Это второй источник оппозиции этой политики. И третий источник – это как раз по линии защиты русских. Была уже организация, которая выступала открыто к тому, что наша идентичность – это не новая Российская Федерация, беззубая и без корней, а это русские, это историческая традиция. Мы осваивали эти земли, на них пролита масса русской крови, и наши деды и отцы боролись за эти земли, и мы обязаны защищать русских. Это прежде всего нынешний министр, а тогдашний оппозиционер Дмитрий Рогозин. Это Конгресс русских общин. Это организация, которая в то время защищала то, что называется иридента, то есть восстановление русской идентичности на всем пространстве бывшего Советского Союза. Их поддержали многие, не только живущие в республиках, потому что их права далеко не всегда соблюдались. Национализм расцветал после Советского Союза, он активно развивается и сегодня на Украине, и в других местах. Главная идея – это все-таки националистическая идея. И этнический национализм был, естественно, развивался вопреки интересам этнических русских. Конгресс пытался обсуждать эти вопросы, поднимать эти вопросы и находил поддержку и внутри России. Вот, собственно, очень коротко, хотя я немножко даже затянул, о том, в чем состояла эта политика. Ее не просто оценивать, но, как вы понимаете, многие позиции были утрачены в то время и в вопросах экономики, и в вопросах безопасности, и в вопросах суверенитета. И вообще, несмотря на то, что есть масса, конечно, параллелей с западническим мышлением, с либерально-западническим мышлением, это был во многом беспрецедентный период по степени радикализма, которым руководствовались Ельцин и Козырев. Давайте я скажу несколько слов о Примакове, и мы прервемся минут через 20, или, если хотите, сейчас прервемся, а потом я поговорю о Примакове, как хотите. Продолжаем? Или прервемся? Продолжай, да? Ну, вот это, опять-таки, дает вам теперь представление, что Примаков сам по себе, с его взглядами, с его убеждениями, тоже не возник ниоткуда. Есть определенная идейная преемственность, есть определенная традиция мышления, на которую он опирался, будучи, несомненно, частью советского истеблишмента, всячески связан с самыми различными структурами, в том числе и силовыми структурами. Он, как теперь уже известно, сотрудничал тоже с КГБ и был в известным журналистом и впоследствии много сделал тоже для академического развития. Потом позже уже вошел в команду Горбачева и возглавил, в частности, службу внешней разведки. Человек с самыми разнообразными связями в истеблишменте, но тем не менее человек, который считал себя наследником мышления Горчакова, прежде всего, наследником мышления царской внешней политики. Интересно его назначение тоже. В общем-то, Примакова знали довольно хорошо, в силу того, что он был один из ведущих арабистов-международников в Советском Союзе, который возглавлял не только Институт востоковедения, Институт мировой экономики и международных отношений, но и долгое время работал в газете «Правда», сотрудничал активно с правительствами, которые в то время, во время Холодной войны, были в сложных отношениях с Соединенными Штатами. У него были личные отношения и с Саддамом Хусейном, и с целым рядом тоже восточных лидеров. Естественно, он сотрудничал в связи с этим и с государственными структурами, и с разведкой, и со спецслужбами тоже. Поэтому в Вашингтоне его считали наименее удобной кандидатурой, наименее желаемой кандидатурой на пост министра иностранных дел. В Вашингтоне узнали довольно быстро о том, что Козырева прочат убирать, что он вскоре не будет министром иностранных дел, и ожидали, что будет какая-то более удобная кандидатура. Ельцин назначил Примакова, и во многом он назначил Примакова, именно потому, что он был наименее желательной кандидатурой для Вашингтона. Это было, во-первых, желание показать свою разочарованность ролью Запада, и, во-вторых, это было желание все-таки, и, может быть, даже это, во-первых, сплотить вот те силы, которых он упустил во время своих реформ внутри России, внутри страны. Потому что имя Примакова было и остается символом все-таки державных настроений, символом для тех слоев, которые исходили из того, что Россия должна развиваться как отличающаяся от Запада страна по своим интересам, великая держава со своей разветвленной системой отношений в мире. Желательно, как вторая по величине держава, как в советское время. Биполярная структура, хотя Примаков довольно быстро перешел на позиции многополярности. И исходил из того, что Россия будет одной из великих держав. Опять-таки, вспоминая время Горчакова, он понимал, что советский период не вернуть, необходимо адаптироваться. Так возрождалось державничество в России в то время. И Примаков проработал на посту министра иностранных дел с января 1995 года по сентябрь 1998, а потом был премьер-министром, как вы помните, до мая 1999 года. То есть роль сыграл довольно важную в этот период, критический период для развития страны. И как мы с вами говорили, державничество, вот традиция сдерживания или ухода в полуизоляции, возрождается при двух условиях. Первое условие – это все-таки внутренняя слабость. А второе условие – непризнание Западом тех интересов, как они видятся, как они воспринимаются Россией. И оба эти условия здесь присутствовали. Россия столкнулась с проблемами сепаратизма внутри страны, нестабильности, в том числе в одном из важнейших регионов, на Кавказе, в Чечне. Ельцин не отреагировал на решение Чечни стать независимой, а это произошло уже в 91 году, по-моему, в сентябре. В сентябре, я помню, потому что в это время Горбачев вернулся из своего заключения после августовского путча в 91 году и пытался как-то влиять на развитие ситуации в стране. И было совершенно очевидно, что никаких серьезных рычагов и поддержки, авторитета у него уже нет. Власть уходила в руки Ельцина. И в это время Ельцин был движим все-таки стремлением прежде всего избавиться от Горбачева. Ельцин тоже пришел к власти как националист, хотя и не этнический националист. Он стремился избавиться от Горбачева. Он везде пропагандировал идею независимости, идею суверенитета, как для Прибалтики и других республик бывшего Советского Союза, в то время, когда Советский Союз еще существовал, так и для республик внутри России. В частности, он говорил, что вы можете взять себе суверенитета столько, сколько проглотите. As much as you can swallow. Я помню это, потому что я был в это время, я вырос частично в Татарстане с татарами, и был в это время в Казани и под Казанью. Мы с дедом слушали радио. Дед, когда это услышал, он схватился за голову. Но Ельцин сказал о том, что вы можете взять себе столько суверенитета, сколько хотите, в то время, когда он был в Казани, в то время, когда он был в Татарстане. То есть фактически это было обращено к татарам и к другим этническим республикам. Почему я это говорю? Потому что на этом фоне и с этой идеологией он не мог вмешаться в Чечню. А Чечня провозгласила не только суверенитет, но и независимость от Российской Федерации. И Ельцин это, по сути дела, просто проигнорировал в то время. И вмешался только в 1994 году, когда это превратилось уже в бог знает что. Вот была угроза этнических конфликтов, резко упали доходы россиян, фактически советский и средний класс был уничтожен, возникли колоссальные проблемы экономические, возникли проблемы этнические и проблемы безопасности за пределами России, о которых я вам частично уже сказал. Россия была исключена из процесса расширения НАТО, и возникла постепенно новая коалиция из этих настроений. Коалиция, которую мы можем называть коалицией державников. Это, как мы уже сказали, представители военно-промышленного комплекса, это службы безопасности, это армия и в целом обширный класс силовиков. В то время, кстати, возникла уже довольно влиятельная организация, которая сегодня доминирует, я об этом буду чуть подробнее говорить позже во внешнеполитических дискуссиях, это Совет по внешней оборонной политике, который был создан усилиями Сергея Караганова и которая руководствовалась во многом убеждениями державничества в то время, как они говорили, просвещенного державничества. Было четкое понимание, что обратно к Советскому Союзу пути нет, но необходимо не уходить от ответственности за поддержание стабильности в бывшем Советском Союзе, необходимо выстраивать новые отношения с Западом, необходимо уважать статус державы. И вот эти убеждения, в конце концов, и стали важнейшими для Примакова. Это не то, что Примаков вырос из Совета по внешней оборонной политике, он эти убеждения впитал гораздо раньше. И он постоянно ссылался на Горчакова в своей политике. Он говорил о том, что нам необходима гибкость, и нам необходима активная внешняя политика на всех направлениях с тем, чтобы выиграть время и перестроить свою экономическую систему. В этом смысле он считал, что эта система, советская система, это отыгранный вариант, она не работает, она показала свою нежизнеспособность, но нужно все-таки помнить о том, что государственный сектор всегда будет играть важную роль в развитии России. И в это же время он говорил о том, что Россия – это Евразия, это особый мир, это не тот регион, который мы можем оставить, это часть нашего региона, наше мусульманство – это наше мусульманство, у нас особые отношения с мусульманским миром. И в это же время он сформулировал идею о особых отношениях с Китаем и Индией, и с исламским миром. Но прежде всего идея стратегического треугольника, которая сегодня так активно обсуждается, уже тогда была сформулирована, что Россия должна исходить из того, что Китай будет великой державой, и что Китай и Индия – это важнейший противовес американскому доминированию. И на горизонте, как он сформулировал это в своей статье «Международной жизни», возникает многополярный мир. Значит, первое – это активная внешняя политика. Второе – это движение к однополярности. Россия чувствовала себя очень некомфортно в системе однополярного доминирования Соединенных Штатов. И третье – это, как говорится, сравнение с Козыревским курсом. Это не уход в изоляцию, а это интеграция постсоветского пространства. Это термины, которые использовались тогда самим Примаковым. Интеграция, и это не скрывалось, прежде всего в целях сдерживания НАТО. Что НАТО тогда уже было, сформулировало стратегию расширения. Вот три позиции Примакова. Активность, многополярность и интеграция. На постсоветском пространстве Примаков тоже защищал идею вот этого буферного пространства, о котором мы с вами говорили, что Россия всегда должна быть отделена от потенциально враждебного Запада определенным территориальным пространством. Это геополитика. И нам необходимо убедиться и быть уверенным в том, что это пространство не будет населено будущим базами НАТО. Он не хотел формальной ответственности за эти республики. Он воспринимал аргументы либералов о том, что Россия слишком много отдавала республикам в прошлом, субсидировала. Я не знаю, насколько верны эти цифры, но однажды Путин их озвучил, что 10 лет до 2006 или 2007 года, по-моему, в это время он произнес эти слова, Россия ежегодно отдавала 5 миллиардов долларов Украине на поддержание ее экономики. Во всяком случае, в политическом классе в России жило и живо убеждение, что мы отдавали гораздо больше, чем получали. Примаков воспринимал эту идею, но в то же время он был убежден в том, что должна быть неформальная ответственность за поддержание стабильности, необходимо военное присутствие, а не вывод всех баз из бывшего Советского Союза, необходима защита русских и необходимо по возможности приобретение собственности, то есть экономическое освоение бывших советских республик. Без этого туда придут другие. Без этого эта собственность будет освоена американскими и европейскими компаниями, поэтому мы должны по возможности дешевле скупить то, что мы можем скупить. И, как я вам уже сказал, он сравнивал себя с Горчаковым после поражения в Крымской войне. Вот мы сейчас, может быть, зададимся вопросом, до какой степени этот курс похож на Горчакова. Но Горчаков на сегодня – это одно из важнейших имен в российском внешнеполитическом истеблишменте, как и имя самого Примакова. Есть горчаковские чтения ежегодные сегодня в МИДе. Есть фонд Горчакова, есть горчаковская медаль, которую Примаков получил в 2001 году за выдающийся вклад в укрепление мира и развитие международного сотрудничества. И в целом эта позиция, эта ориентация на Примакова, на его курс, она нашла широкую поддержку тогда среди политических элит. Была новая концепция внешней политики сформирована. Это 97 год. Там было рекомендовано, чтобы Россия держала равную дистанцию в отношениях с глобальными европейскими и азиатскими экономическими и политическими акторами. А главная угроза, это уже концепция национальной безопасности, официальная концепция внешней политики правительства, и она перешла в 2000 году тоже. Главная угроза тогда формулировалась как однополярная структура международных отношений. Не терроризм, не этнические конфликты, не проблемы коррупции, все что угодно, что тогда переживала Россия. А однополярная структура мира, при экономическом и военном доминировании Соединенных Штатов. Кавычки. Это курс. Ну, как мы с вами сказали, были и свои критики. Всегда в российском внешнеполитическом сообществе идут дебаты и споры. Кто были критики? Ну, естественно, это были прежде всего люди, которые симпатизировали политике Козырева, которые исходили из того, что Козырев, конечно, не бог, сделал немало ошибок, но в целом курс был правильный. В целом курс на интеграцию с Западом – это единственная альтернатива. Они критиковали в том числе и стратегию Горчакова, и говорили о том, что параллели с Горчаковым – это плохие параллели, потому что Горчаков виноват в том, что возродилась Германия. Мы с вами немножко об этом говорили. Горчаков бросил на чашу весов слишком многое. Он получил Черное море в обмен на мощного противника. И они тоже были против того, чтобы вовлекать Китай или Европу в игры против Соединенных Штатов. Соединенные Штаты – это надолго, в этом состояла аргументация. Это всегда на обозримую перспективу будет по меньшей мере великая держава, а скорее всего сверхдержава. Глупо ссориться с Соединенными Штатами. Более резкой даже была критика из лагеря коммунистов и радикальных евразийцев в то время. Частично Примакова приветствовали как человека, который стремится возродить державность, Евразию, но сказали, что это полумеры, это, в общем-то, ни к чему всерьез не приведет. Необходимо полномасштабное восстановление советских границ, необходимо четко определить приоритеты в международных отношениях, необходимо восстановить двухполярную систему и изолироваться от Запада, потому что Запад стремится подорвать наши позиции изнутри. Это мышление есть и сегодня, оно кажется мышлением динозавров, но оно на самом деле весьма и весьма активно присутствует сегодня, озвучивается, и чем хуже отношения с Западом, тем более активно это мышление. Проблема сталинизма активно обсуждается, в том числе и в социальных сетях, и опросы показывают, что поддержка сталинизму как в массах, так и в элитах на достаточно высоком уровне. Ну и как оценивать эту политику? Только отчасти можно, я бы сказал, оценивать эту политику как успешную. Конечно, удалось, благодаря все-таки переключению внимания на постсоветский регион, удалось, по крайней мере, заключить мир в Молдове и в Таджикистане. Это во многом заслуга Примакова и заслуга тех, кто пытался все-таки не уходить из бывшего Советского Союза, а договариваться со странами, в том числе, которые были в это вовлечены. В Таджикистане, в частности, перемирие заключалось при тесном посредничестве со стороны Ирана тоже о стабилизации. Благодаря Примакову был тоже заключен большой договор с Украиной. Не будем об этом забывать, это 97-й год, который расставил многие точки над «и». Примаков помог добиться успеха все-таки и какой-то нормализации отношений с НАТО. Он не принимал расширение НАТО, он был противником, но он был достаточно эффективным дипломатом, который понимал, что российские позиции недостаточно сильны, чтобы договариваться о большем. Он, по крайней мере, заключил механизм постоянной консультации. Там были письменные заверения не развертывать ядерное оружие и значительные группировки войск на территории новых государств-членов. Там не было, конечно, заверения о том, что эти государства-члены не войдут в НАТО, но там было то, что было важно для Примакова. Сохраняется все-таки какой-то буфер. Улучшились отношения, существенно улучшились отношения со странами Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. И появилась более активная дипломатия тоже на Балканах и в отношении Косово, в отношении Ирака. Ничего не получилось с российско-китайским индийским треугольником, но попытки такие были. Это вот, во всяком случае, есть свои сильные стороны, есть свои слабые стороны. Не удалось, цели такие ставились, противостоять западной политике в отношении Ирака, в отношении Косово. Не получился треугольник с Китаем, с Индией. Не удалось практически ничего из попыток интегрировать бывшее советское пространство, защитить русских. Была масса инициатив о двойном гражданстве, в частности. Все это было отвергнуто республиками. И не удалось, по сути дела, предложить стратегию экономического освоения постсоветского пространства. Потому что Примаков в этом смысле был человеком старого советского мышления. Он опирался на государственный сектор, а не на бизнес в то время. А бизнес рос, у него были свои интересы, и нужна была другая стратегия и, вероятно, другие отношения с бизнесом, с тем, чтобы ориентировать его на освоение бывшего советского пространства. Он думал, что государственный сектор этого будет достаточно, а в то время, в общем-то, и экономика российская не позволяла использовать эти деньги для того, чтобы всерьез осваивать и поддерживать бывшее советское пространство. Ну а главная проблема, мне кажется, все-таки, если сравнивать с Горчаковым и с его временем, что Примаков переоценил возможности постсоветского, крайне ослабленного государства в том, чтобы маневрировать и выстраивать коалиции с западными и незападными партнерами. Вы помните, что Горчаков имел перед собой очень четкую и конкретную цель. Цель была в том, чтобы восстановить флот на Черном море и получить опять возможности оказывать покровительство русским в Атаманской империи. Вот, собственно говоря, две цели. Это и есть возвращение в мировую политику, как он ее воспринимал. У Примакова были очень такие широкие и абстрактные цели. Противостоять однополярному доминированию Соединенных Штатов, интегрировать постсоветское пространство, создать новые отношения с Китаем и Индией. Может быть, при других обстоятельствах это могло работать, но не в данном случае. Проблема в том, что Горчаков действовал в условиях многополярной системы международных отношений, а Примаков все-таки в условиях однополярной системы. Российская экономика в то время, наверное, была 10% или меньше, чем 10% от только Соединенных Штатов, не говоря уже о Европе в целом. Поэтому эта стратегия была обречена на то, чтобы потерпеть поражение тоже. И в конце концов она была скорректирована. Но об этом завтра.